И я предлагаю начать с данных по каждой из стран, по Грузии, Армении и Азербайджану. И предоставляю слово нашей гости из Баку, Арзу Абдуллаевой. Арзу, сколько политзаключенных сегодня в Азербайджане?
Вы знаете, такой сложный вопрос, потому что у нас цифры очень разнятся, особенно после того, как появился список Штрассера, спецдокладчика по политзаключенным Совета Европы. И кроме того, у правозащитников разные подходы к этому, разные критерии. К сожалению, пока нет общего критерия по этому вопросу. Но я могу вам сказать, что у нас арестованы по политическим мотивам исламисты, их 10 человек, значит, 6 человек, прошу прощения, но приблизительно тоже по исламским вопросам. Это группа Саида Дадашбейли, известная очень, это 10 человек. И есть из старого списка порядка больше 10 человек. Недавно у нас было помилование, и потому пока еще не совсем уточнены списки. В целом я могу сказать, что в общей сложности, наверное, порядка 40 человек где-то, тех, которым, можно сказать, арестованы по политическим мотивам. И есть еще узники совести.
Это вы опираетесь на какие данные? Вот, то есть это данные, которые есть у вас, или какие-то международные организации вот составили такой полный список?
Полный список составил господин Штрассер, как я уже сказала, это спецдокладчик по политзаключенным Совета Европы, но и Freedom House, и Human Rights House, и Amnesty International. Ну, у Amnesty International есть еще свой список узников совести. Было порядка человек 10, был даже один правозащитник, среди них Видад Искендеров, правозащитник из региона, и журналисты. Но в основном узников совести освободили. Есть, к сожалению, еще и потенциальные узники тоже. У нас недавно были такие столкновения между гражданами и властными структурами в городе Губа. Это на севере Азербайджана. И вот по этому процессу сейчас идет процесс, и потенциальных, значит, политзаключенных там может быть порядка человек 20, но, может быть, их и освободят. Кроме прочего, есть известное дело, это Хилал Мамедов, это представитель этнического меньшинства, талышского меньшинства в Азербайджане, очень уважаемый.
Это который выложил в ролик, этот ролик.
Да, давай, до свидания.
Да, да. Кто такой, давай, до свидания.
Да, такой нашумевший. И он чудесный человек, знаете. И, кроме прочего, он мой личный друг. Даже я его знаю 20 лет. Никогда не поверю, что этого человека можно назвать государственным изменником, как в чем его обвиняют, что он принимает наркотики. Это второе обвинение. И смехотворное буквально. И третье, в чем его, это разжигание национальной розни. Все это абсолютно абсурд. Абсолютно. Это действительно добрый, очень хороший человек, и он и правозащитник, и он активный член гражданского общества.
Правозащитная среда в Азербайджане, насколько она развита, насколько она может реагировать на такие вот задержания по политическим мотивам, или что-то может выпадать из сферы внимания, скажем так, правозащитников?
Нет, знаете, этой частью мы можем просто похвастаться. Конечно, правозащитное движение очень сильное в Азербайджане. Да и гражданское общество тоже, в общем-то, нельзя назвать слабым. Возможности у нас ограниченные, но и власть, в общем, довольно жестоко обходится с гражданским обществом. Но вот что касается конкретно правозащитного, нет, у нас очень-очень такое сильное сообщество. И, конечно, есть там какие-то недоразумения между друг другом, как всегда это бывает. Кто-то кого-то не воспринимает, кто-то не хочет с кем-то кооперировать. Ну, ничего, как-то справляемся.
Спасибо. Теперь у меня вопрос к Лавердян. В Армении в последний год-полтора проходило, ну, на мой взгляд, как я слежу за новостями, очень так, не очень внимательно, но происходила такая либерализация в этой сфере, то есть многие оппозиционные активисты, которые ранее были осуждены, вышли на свободу. Но в оппозиции утверждают, что вышли далеко не все. Вот по вашим данным, сколько политзаключенных в Армении сегодня?
Ну вот я тоже начну с того, что практически, если придерживаться той терминологии, которую придерживается, как правило, Amnesty International, там, где узники совести и политические заключенные, очень небольшая такая, еле заметная грань, то я полагаю, что все те, кто были арестованы, и я полагаю, что они именно были политзаключенными по вследствие событий 1 марта 2008 года, практически они все вышли на свободу. Но, к сожалению, после этих событий произошло совершенно немыслимое, по крайней мере, для нашего гражданского общества, ну, его не назвать событием, но явление какое-то, когда несколько молодых людей были задержаны, арестованы, и до настоящего времени находятся, значит, находятся в заключении. И я считаю, что они тоже являются арестованными и задержанными, и заключенными по политическим мотивам. Потому что те поводы или те статьи, по которым их наказывают, будь то хулиганство, будь то обращение, неуважительное отношение к властям, они все очень надуманы. Практически, я полагаю, что несколько молодых людей, это 4 или 5 человек, которые члены Армянского национального конгресса, я полагаю, что они все-таки должны считаться политическими заключенными. Хотя международные институты очень по-разному относятся к этому. По крайней мере, у нас нет такого вот не докладчика специального и нет такого, так сказать, обостренного ситуации, не такого вот внимания. И я полагаю, что это как раз является следствием не только либерализации со стороны той властей, но это как результат. Вот либерализация властей – это результат очень активный, очень целенаправленной, адресной и систематической деятельности правозащитных организаций. Надо сказать, что в Армении несколько направлений правозащитных. Это не только, собственно, защита прав человека, но это еще и экологические проблемы, которые, вы знаете, экологические права, это права третьего поколения. И здесь очень активная молодая плеяда появилась. И надо сказать, что сама правозащита, уже состоявшаяся, она может гордиться своими результатами. Я думаю, что это как раз результат либерализации со стороны властей, либерализации, общей либерализации. Это результат последовательной борьбы наших национальных общественных организаций, правозащитных в прямом смысле слова, и не только их.
Лариса, а как так получается, что в политической сфере вот какой-то такой либерализации не видно? Но если вот посмотреть на грядущие президентские выборы, получается, что они безальтернативны. То есть власть идет на уступки по каким-то конкретным вопросам, в том числе по вопросам в области прав человека, и параллельно усиливает свою власть вот в политическом пространстве.
Ну вот и здесь как раз, наверное, зарыта собака. Я полагаю, я, по крайней мере, надеюсь и отношусь к той группе людей, которые будут делать все, чтобы эти вот выборы были бы последними в этой череде весьма неприглядных выборов как таковых. И зачастую мы еще есть такое выражение, что это не выборы, как одно слово. То есть отрицание такого вот процесса. И я полагаю, что здесь сыграли роль не только и не просто там геополитические какие-то проблемы, которые развиваются вокруг Армении. Я думаю, что тут большое столкновение, собственно, интересов. Интересов зачастую это интересы экономические, это интересы такого разделения, что ли, вот экономических сфер. И я все равно могу просто доказать, у нас эфир не то место, может быть, что все-таки это будет последние заключительные выборы, которые закроют скобки вот этого периода непрозрачных, несправедливых выборов. И в оправдании значит, этих выборов, я думаю, что уже не будут звучать те фразы, те словосочетания, которые до сих пор употреблялись. Будь то вот мы взяли все-таки, вот числа доказывают. Я полагаю, что власти бывают легитимны не только доказательно числами, кто сколько проголосовал и как это посчитали, а доверием широких масс к избранной или к пришедшей к власти вот этой группе.
Спасибо, Лариса. И у меня вопрос в Тбилиси. Гела Николаишвили. Вот несколько лет назад, я помню, это было примерно 3 года назад, я говорил с одним грузинским журналистом, у нас была острая дискуссия, как раз вокруг того, что он использовал формулировку «так называемые политические заключенные». И он явно намекал на необъективность НПО, которые давали свои оценки количества таких заключенных в Грузии и постоянно повторял, что международные организации не говорят о политических заключенных в Грузии. Сегодня, после выборов в Грузии, ситуация радикально изменилась. В стране официально признано наличие политических заключенных, и речь идет, ну, новые власти, по крайней мере, говорят о сотнях людей. Вот сегодня у вас есть какие-то сомнения в объективности вот этих данных, которые предоставляют новые грузинские власти, когда говорят о политзаключенных? Действительно речь шла о сотнях?
Да, к сожалению, действительно, речь шла о сотнях. Более того, это 190 человек, которые получили такое определение политического заключения, такой статус политических заключенных. Это не полный список, и в том смысле, что очень многие из политических заключенных уже освободились, некоторые уже отбыли свой срок, некоторые получили, значит, вышли по УДО, условно, да, срочному освобождению, а некоторых просто помиловали. Так что это только те, которые сейчас находятся в тюрьмах. К сожалению, была политика такая, что это именно подразумевало, что такая власть, такой режим должен иметь довольно много политических заключенных, многих тех, которые признавали вину, оговаривали себя и других, которые признавались и в шпионаже, и в совершении террористических актов, более ужасных преступлениях. Так что это напоминает тот режим, который был в 30-е годы в фашистской Германии, в большевистской России, когда очень много людей признавались во всем, что они проводили тоннели из Индии в Англию, из Бомбея в Лондоне и так далее. К сожалению, у нас вот сформулировался в течение за этих последних лет именно такой режим, который заставлял всех практически признавать себя виновным. Именно поэтому и доходило количество процессуальных соглашений до 90%, потому что они не имели возможности и просто видели, что никакого смысла не имело бороться за свою правду в судебных инстанциях, какая бы она не было, все равно обвинительный приговор выходил, и поэтому они просто сами просили, давайте подпишем обвинительный приговор, давайте подпишем процессуальное соглашение, мы согласны с тем, чтобы себя считать этими преступниками любого рода и платить любое количество денег в качестве штрафа, которое им под силам было платить после того, как они продавали свои эти имущества и так далее. В общем, исходя из того, что режим опирался именно на такие методы, это очень неудивительно, что именно такое количество политических заключенных находились в Грузии.
Гела, скажите, пожалуйста, вот грядущая амнистия, да, она произойдет уже в ближайшие дни. Ну, условно назовем ее амнистией, да, политических заключенных, в частности, все они выйдут. Все ли они выйдут? То есть можно ли будет говорить, что вот с такого-то определенного числа в Грузии не будет политзаключенных?
В этой комиссии, которые определяли, которые присуждали, если можно так сказать, статус политзаключенных, эта комиссия состояла из представителей НПО, неправительственных организаций, из правозащитников, хотя из них исключили, исключением были те правозащитники, которые в то же время являлись действующими адвокатами. Поэтому я сам в эту комиссию не входил, но защищал интересы своих подзащитных, которые именно входили, претендовали на этот статус, и около 10 человек моих подзащитных там попали, около 10 не попали по разным причинам, но я сам, если вы интересуетесь моим мнением, я считаю, что еще остались там как минимум несколько десятков человек, которых не признала эта комиссия политическими заключенными. Некоторые на первой стадии прошли, их признали, но потом уже в парламентском комитете прав человека их вычеркнули и во время сессии парламентской пленарного заседания. В общем, общепринятым фактом считается, что практически все вышли, но лично я считаю, что там еще несколько десятков человек, может, это 3-4 десятка человек все же там остались, которых не признали политическими заключенными.
Гела, а скажите, пожалуйста, вот сейчас многие говорят о том, что дела против чиновников прошлого правительства носят такую политическую подоплеку. Вы следите за этими событиями? Как вы считаете, не появятся ли политзаключенные новой генерации в Грузии?
Я, конечно, слежу за этими событиями, и пока что такое опасение не беспочвенное, потому что самые одиозные фигуры, которых арестовали, их, наверное, лишь глубоко пристрастный человек может назвать политическим заключенными тех, которые создавали такой режим, в которых который подразумевал в себе обязательные пытки заключенных, и сейчас говорить о том, что они политзаключенные, это то же самое, что говорит, что, допустим, генерал Пиночет в свое время, когда его арестовали, был политическим заключенным. А остальные, это всего лишь около 20 человек, против которых предъявлено обвинение именно в пытках. Есть еще столько же людей, около 20 человек, которых разыскивают или их выпустили под залогом, они заключенными не являются. Вот это и есть вся общая численность бывших представителей бывших властей, самых одиозных, которых в самых страшных преступлениях обвиняют. Это минимальное количество, повторяю, около 20 человек, которым не один, не две, а десятками есть доказательства, доказательная база имеется. А вот для остальных, о которых я говорил, около столько же человек, они их не очень страшных преступлениях, которые обвиняются, они выпущены под залог. Так что политическими заключенными их, как я считаю, на этом этапе никак нельзя.
Да, спасибо, Гела. Теперь давайте переместимся в Баку. Арзу Абдуллаева, собственно, вопрос тот же. Я хотел бы поговорить о роли международных правозащитных организаций. Не секрет, что в случае с Азербайджаном давление международных правозащитных организаций западных стран приводило к каким-то успехам, скажем так, в этой области, в случае с Азербайджаном. Как вы считаете, насколько полно задействованы вот эти правозащитные международные ресурсы в случае с Азербайджаном?
Ну, кооперация была хорошая с международными организациями. И вот как говорил Гела, конечно, осторожность была какая-то, но не такая, как это было в Грузии. Я очень хорошо знаю грузинскую ситуацию, потому что вот мы с Гелой очень дружны, и с Наной Кокабадзе очень дружны, Адельхановым, и поскольку из-за нашего конфликта с Арменией Грузия превратилась в нашу вторую родину, это место наших встреч и проведения разных мероприятий и конференций. Но и в то же время у нас образовалась такая правозащитная поддержка на Южном Кавказе друг друга, потому по долгу службы как бы в роли правозащитника очень часто приходилось участвовать в каких-то событиях в Грузии. Я потому поддерживаю то, что сказал Гела со своей стороны тоже. И я и участвовала в этих обсуждениях, и защищала, и пыталась значит, на международной арене добиться того, чтобы грузинские правозащитники были услышаны помимо нас. Но нас-то слышали больше, а вот поскольку Саакашвили создался твердый имидж демократа, то, в общем, в каких-то, видимо, вопросах пытались идти на компромисс или буквально не верили. Ну вот мы смогли все-таки пробить вот эту брешь, и в первую очередь...
А почему не верили? Вот вам не кажется, что это какие-то... что это вмешательство на самом деле политического фактора? Да. У вас нет, не возникает такого ощущения, что вот эти международные организации в вопросе, они прекрасно, они же получают ту же самую информацию от правозащитников, они же не берут ее откуда-то из воздуха, да? Да. Почему? Ведь можно, наверное, прямо говорить о том, что международные правозащитные организации не совсем, скажем так, не всегда объективно подходят к той или иной стране. Это зависит от того, как эта страна представлена на мировой арене.
Большая, наверное, разница. Мы должны все-таки оговориться, поскольку есть международные неправительственные организации и есть международные межгосударственные организации, как Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ. Я думаю, в самой сложной ситуации вот находился ОБСЕ, потому что ОБСЕ, вот миссия ОБСЕ, у них был мандат всех более чем 50 стран и, значит, послов этих стран, которые присутствовали в стране, в Грузии или в Армении, в Азербайджане. И значит, быть совершенно объективным, справедливым, вы знаете, им, скорее всего, не позволял мандат. Они не могли говорить откровенно, не могли быть совершенно открытыми, справедливыми, честными. И здесь у нас всегда была сложность в этом вопросе. Мы не могли достучаться. Мы пытались встретиться, они нас выслушивали, но в то же время никакой реакции, можно сказать, не было. Были, правда, какие-то годы, когда мы были удовлетворены нашим сотрудничеством со структурами ОБСЕ. Это, например, был конкретно в Азербайджане 2003 год, когда была послана долгосрочная миссия наблюдателей с Питером Айкером. И тогда был господин Босхарт, представлял миссию. Вот Босхарт, он конкретно пришел и сидел в офисе оппозиции в тот момент, когда могла быть атака со стороны полицейских. И защищал и Босхарт, и Питер Айкер, они участвовали как наблюдатели и в процессах, вот протестных процессах, когда народ пытался защитить свои голоса на выборах. Это были первые президентские выборы, когда был избран Ильхам Алиев. Ну, трудно мне сказать «избран». Я не могу использовать все-таки это слово, потому что я была координатором тогда коалиции за свободные справедливые выборы, и у меня на глазах происходили все избиения, все аресты, жуткое число заключенных, политзаключенных, узников совести. Все это было у нас на глазах. Трудно поэтому сказать, что Ильхам Алиев, он был избран. Должен был быть второй тур. Иса Гамбар и Ильхам, он набрали самое большее количество голосов, но должен был быть второй тур, он на это не пошел и предпочел использовать силу. Но у Ильхама Алиева вот имидж, значит, человека, нарушающего права политические, там, культурные, другие права граждан, этот имидж как бы за ним утвердился. А вот Саакашвили этого имиджа не было, потому что чисто визуально, на визуальном таком уровне, на низовом уровне, какие-то изменения происходили. Например, борьба против коррупции. Значит, мы, конечно, как правозащитники, мы знали, что коррупция на высших эшелонах власти, она продолжала быть, иметь место быть. А, значит, на низовом уровне почистили, и это было очень привлекательно. Это до сих пор привлекает, привлекает всех граждан Южного Кавказа, привлекает Грузию.
Ну да, известный да, такой да. пример, что коррупция при Муссолини была очень низкой. Что ж,
что касается прав человека,
извините меня, пожалуйста, да. у нас совсем не осталось времени, я хотел бы вот хотя бы минутку дать Ларисе Алавердян. Лариса, собственно, вопрос тот же, который я задавал. Какой из правозащитных международных организаций вы доверяете больше всего?
Ну, давайте будем откровенны, что в последние годы международные организации не столь независимы, как они были в конце 90-х и еще в начале, даже в самом начале 2000-х. И очень интересно, что в этом смысле на передовую линию вышли, в нашем случае, в Армении, это Совет Европы. Совет Европы тщательно отслеживал ситуацию после 2008 года, 1 марта. И я полагаю, что только давление изнутри общественных организаций и гражданского общества явно было бы недостаточно. И в этом смысле, какие бы у меня ни были другие претензии к Совету Европы, я должна сказать, что именно в защите прав политзаключенных и, наконец, их амнистии и освобождения и прочего, безусловно, именно Совет Европы взял на себя роль передового, так сказать, авангарда. И, к сожалению, другие организации были не столь активны. При этом я хочу сказать, что я традиционно придерживаюсь и всегда придерживалась мнения, что наиболее сильная и нравственно сильная организация – это Amnesty International. Очень много делает в этом направлении Human Rights Watch, но, к сожалению, как я сказала, все другие организации, и в том числе и вот названная мной Human Rights Watch, последние годы как бы более, она корректирует все время свои доклады, мне кажется, это буквально видно, корректирует по какому-то политическому, если не сказать заказу, то в каких-то политических рамках. Это очень болезненно ощущает на себе правозащитные организации нашей страны, в частности. И я бы хотела, чтобы эти организации знали, что таким образом можно просто девальвировать саму ценность, сами права человека. Потому что, коль скоро они будут политизироваться, наши молодые демократии и наше гражданское общество, и широкая общественность особенно, она очень болезненно реагирует на такие корректировки, так сказать, выражаясь деликатно. И я бы обязательно хотела назвать имя Хаммерберга. Безусловно, я считаю его харизматической личностью и личностью принципиальной и действительно достойной того, чтобы он был назван в числе тех светлых имен и лиц, которые в 20 веке и начале 21 века известны как правозащитники. И я тоже хочу присоединиться к мнению Гела Николаевича, что фактически именно местные национальные организации делают безусловно много, и это правильно. Вообще дело правозащиты и дело становления правового государства и демократии в каждой из наших стран – это наше дело. Это мы должны делать и быть более активными. То есть не ждать, что нам как бы со стороны кто-то будет помогать.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдуллаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист-правозащитник. Спасибо вам за участие в нашей программе.
С Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda İctimai Palatanın toplantısının keçirilməsi yerli müxalifətçilərə deyəsən baha başa gəlib.
Açdım telefonu, başlar söz söyməyə, təhdid, nə bilim, ölümlə hədələməyə.
Naxçıvan Ziyarlar Birliyi regionlarda hüquq müdafiəsini necə gücləndirmək istəyir?
Regionların ziyalıları, regionlarda baş verən prosesləri ən azından müzakirəyə gətirməlidir. Regionlarda baş verən hadisənin hak